Наказание для предателей. «А ты?» — все допытывался Лобыш. «Крабат, ты что, ничего не боишься?»
«Боюсь. Больше, чем ты думаешь», — отвечал Крабат. «И не только за себя самого».
Отфрид Пройслер. Крабат. Когда Мэгги в сопровождении Басты шла через площадь перед церковью, ее тень, словно злой дух, следовала за ней по пятам. Луна в ярком свете прожекторов казалась блеклым бумажным фонариком. В церкви было почти темно. Статуя Каприкорна выступала из полумрака, наполовину скрытая тенями, а между колоннами было так мрачно, будто сама ночь пряталась там от света прожекторов. Только над креслом Каприкорна висела одинокая тусклая лампа. В шелковом халате, переливавшимся в ее свете, как оперение павлина, он сидел со скучающим видом, откинувшись на спинку. Сорока, как всегда, стояла позади него, но при скудном освещении ее почти не было видно, лишь бледное лицо белело над воротом черного платья. В одной из бочек около лестницы горел огонь. От едкого дыма щипало в глазах. От света пламени плясали по стенам и колоннам. Мэгги показалось, что в церкви пожар.
«Это последнее предупреждение», — услышала она голос Каприкорна, хотя говорил он негромко. «Накиньте тряпку на окно комнаты, где спят его дети, и облейте ее бензином, чтобы капало», — приказал он Кокерелю, стоявшему у лестницы с двумя другими подручными. «Когда этого недоумка разбудит запах, возможно, до него наконец дойдет, что мое терпение подходит к концу».
Кокерель кивнул, принимая приказ, и, развернувшись на каблуках, велел подручным следовать за ним. Их лица были в саже, в петлице, у каждого красное петушье перо.
«А вот и дочка волшебного языка», — язвительно заметил Кокерель и, хромая, прошел мимо Мэгги. «Надо же! Папочка твой так и не явился за тобой. Видать, не очень-то он по тебе тоскует».
Двое сопровождавших расхохотались, а Мэгги залилась краской.
«Наконец-то!» — ворчливо сказал Басти Каприкорн, когда тот вместе с девочкой остановился у лестницы, ведущей к трону. «Почему так долго?»
На лице матери Каприкорна промелькнуло подобие улыбки. Сорока оттопырила нижнюю губу, придав своему изможденному лицу довольное выражение, что встревожило Мэгги гораздо сильнее, чем ее привычно мрачная физиономия.
«Часовой долго возился с ключом», — с обидой в голосе ответил Баста. «К тому же я ловил вот эту». Он приподнял куртку.
Фея зашевелилась, изо всех сил стараясь освободиться.
«Что это такое?» — раздраженно спросил Каприкорн. «Ты подрядился ловить летучих мышей?»
Выслушав несправедливый упрек, Баста сжал губы, молча сунул руку под куртку и, сыпля проклятиями, вытащил фею.
«Чертовы летучки!» — выругался он. «Я совсем забыл, как они больно кусаются!»
Динь-динь отчаянно била одним крылом, другое крепко сжимал Баста. Мэгги не могла вынести этого зрелища, и было ужасно стыдно, что она выманила несчастную крошку из книги.
«С такими крыльями я еще не видел», — сказал Каприкорн с отвращением, глядя на фею. «Откуда она взялась?»
Баста положил книгу про Питера Пэна на ступеньку лестницы.
«По-моему, вот отсюда», — сказал он, указывая на книгу. «Посмотри на обложку, да и внутри тоже она нарисована. Догадываешься, кто ее оттуда вычитал?»
Баста положил одну руку на плечо Мэгги, другой с такой силой сжал динь-динь, что фея, словно рыба, выброшенная на сушу, стала ловить воздух ртом. Девочка попыталась скинуть руку Басты с плеча, но тот только крепче вцепился в него.
«Неужели девчонка?» — с недоверием в голосе спросил Каприкорн. «Она самая! И, кажется, у нее получается не хуже, чем у ее отца. Ты на фею посмотри!»
Баста приподнял динь-динь, схватив за тонкие ножки.
«Выглядит, что надо, и умеет делать все, что этим дурным летучкам положено. летает, ругается, динькает. Интересно, очень интересно.
Каприкорн встал, потуже подпоясал халат и сошел вниз.
«Так это у них, оказывается, семейное», — пробормотал он, поднимая книгу.
Нахмурившись, он рассматривал обложку.
«Питер Пен», — прочитал он. «Это же одна из тех книг, которые особенно ценил мой прежний чтец. Точно, я помню, как он зачитывал мне отрывки из нее. Он должен был выманить оттуда главаря пиратов по прозвищу Крюк, но ему это не удалось. Вместо Крюка в моей спальне оказались вонючие рыбешки да ржавый багор. Мы еще заставили его съесть всю эту рыбу в наказание».
Баста засмеялся.
«Ну да, но больше всего он огорчился от того, что ты велел отобрать у него книги. А это он, похоже, припрятал».
«Да, скорее всего».
Каприкорн, размышляя о чем-то, подошел к Мэгги. Когда он приподнял ее подбородок, отчего взгляд девочки уперся в его бесцветные глаза, ей захотелось укусить его за руку.
«Видишь, как она на меня смотрит, Баста?» — насмешливо сказал он. «Так же упрямо, как и ее отец. Оставь этот взгляд для папочки, детка. Ты ведь злишься на него, не так ли? Хотя, по правде, мне уже все равно, где он. Теперь ты будешь моим новым чтецом. Должно быть, ты возненавидела его за то, что он бросил тебя. Не стыдись своих чувств. Я и сам никогда не любил своего отца».
Каприкорн наконец выпустил ее подбородок, и Мэгги сразу отвернулась. Лицо ее пылало от ярости и стыда, а на коже все еще чувствовались его пальцы, как будто от них остались синяки.
«Баста объяснил, зачем ему было велено привести тебя среди ночи?»
«Он сказал про какое-то свидание со старым знакомым». Мэгги пыталась говорить твердо и бесстрашно, но ком подступил к горлу, и все услышали лишь ее шепот.
«Верно».
Каприкорн жестом подал знак сороке. Та кивнула и, спустившись по ступенькам, исчезла в темноте за колоннами. Чуть погодя, Мэгги услышала странный скрип и, в испуге подняв глаза к потолку, увидела, как сверху из тьмы что-то опускается. Сеть. Нет, две сети. Такие же, как рыбацкие. Метрах в пяти от пола, прямо над головой Мэгги, они остановились, и только тогда девочка заметила людей, сидевших в них, совсем как птицы, попавшиеся в ловчие сети. Мэгги стало дурно от одного взгляда на них. Каково же было этим несчастным?
«Узнаешь старого приятеля?»
Каприкорн сунул руки в карманы халата. Баста все еще держал Динь-Динь за ноги, и она висела в его руке, как сломанная кукла. В тишине были слышны ее робкие звоночки.
«Вот так поступают с подлыми предателями, которые воруют ключи и выпускают пленных», с удовольствием проговорил Каприкорн.
Мэгги даже не взглянула на него. Она смотрела только на Сожирука. Да, конечно, это был Сожирук.
«Привет, Мэгги!»
— крикнул он ей сверху.
«Ты что такая бледная?»
Он изо всех сил старался говорить бодро, но в его голосе слышался страх. Что-что, а уж голоса Мэгги хорошо различала.
«Отец передает тебе привет. Он сказал, что скоро придет, и не один. И заберет тебя. Продолжай в том же духе, пожиратель огня. Глядишь, настоящим сказочником станешь», — крикнула ему снизу Баста. «Но в такую сказочку даже эта девчонка не поверит. Сочини что-нибудь получше».
Мэгги смотрела на Сожирука, не отрываясь, и ей так хотелось ему верить.
«Эй, Баста, да отпусти же, наконец, бедную фею», — крикнул Сожирук своему заклятому врагу. «Пусть летит сюда, ко мне, я давно таких не видел».
«Да уж тебе бы только до них добраться, не выйдет». «Я ее себе оставлю», — ответил Баста и щелкнул Динь-Динь по носу.
«Говорят, несчастья обходят стороной те дома, где держат фей. Посажу-ка я ее в большую бутыль из-под вина. Ты с этими летучками водил компанию, так расскажи, что они едят. Может, мухами ее накормить?»
Динь-Динь предприняла отчаянную попытку освободиться, но поскольку Баста крепко сжимал ее крыло и одновременно держал ее за ноги, она как ни трепыхалась, вырваться не смогла. В конце концов она слабо динькнула и сдалась. Огонек ее едва теплился, совсем как догорающая свечка.
«Ты не догадываешься, Сожирук, зачем здесь эта девчонка?» — крикнул Каприкорн своему пленнику. «Я велел привести ее, чтобы она уговорила тебя рассказать, где ее отец. Хотя я сомневаюсь, что тебе что-то известно. Но теперь сведения о нем мне уже не нужны. Дочь займет место своего отца. А для тебя мне хочется придумать особенное наказание. Нечто незабываемое. В конце концов, с предателями так и следует поступать. Соображаешь, к чему я клоню? Нет? Так я помогу. Моя новая чтица прочтет в твою честь отрывок из «Чернильного сердца». Ведь это же твоя любимая книга, верно? Правда, ты не любишь того, кого она должна оттуда выманить. Ее отец давно бы сделал это, если бы ты не помог ему сбежать. Теперь придется поработать девчонке. Ты понял, о ком я говорю?»
Сожирук прижался к сетке щекой со шрамами.
«Конечно, едва ли я забуду его», — еле слышно сказал он.
Из-за колонн вновь показалась сорока.
«Разве только огнеглотателя следует наказать?» — спросила она. «А как же наша немая голубка? Забыли о ней? Ведь ее предательство ничуть не меньше его».
Мать Каприкорна с нескрываемым презрением посмотрела на вторую сеть.
«Да уж», — с явным сожалением сказал Каприкорн. «Но ничего уже не изменишь».
Мэгги не удалось разглядеть женщину, качавшуюся во второй сетке позади Сожирука. Ей были видны лишь пряди русых волос, синяя ткань платья и кисти рук, вцепившихся в веревки. Каприкорн глубоко вздохнул.
«Но почему тебе понадобилась именно она?» — спросил он, обращаясь к Сожируку. «Разве ты не мог уговорить любую другую служанку? Признаюсь, с тех пор, как этот бездельник и халтурщик Дариус вычитал ее, я испытывал к ней привязанность, и меня вовсе не смущало, что она поплатилась своим голосом. Я даже наивно полагал, что раз она немая, ей можно доверять». «А ты помнишь, что раньше волосы у нее были как витое золото?»
«Конечно», — прохрипел Сожирук.
«Но рядом с тобой они тускнели». «Вздор!» — Каприкорн гневно сморщил лоб. «Может, стоит попробовать пыльцу феи? Совсем немного такой пыльцы, и даже латунь становится похожей на золото. Вдруг это подходит и для женских волос?»
«Овчинка выделки не стоит», — ехидно усмехнулась сорока.
«Впрочем, если ты хочешь, чтобы она хорошо смотрелась во время казни...» «С какой стати?» — Каприкорн резко повернулся и пошел к лестнице.
Мэгги посмотрела вверх, на незнакомку. Слова Каприкорна стучали в висках. Волосы, как витое золото. Халтурщик. «Нет, не может быть!» Она, не отрываясь, смотрела вверх, тщетно стараясь разглядеть лицо женщины, но его закрывала черная тень.
«Итак», — сказал Каприкорн и, глубоко вздохнув, опустился в кресло. «Сколько времени потребуется для приготовлений? В конце концов, для такого действа требуется надлежащее оформление».
«Два дня, если ты хочешь созвать людей из других крепостей», — ответила сорока, поднимаясь по ступенькам и занимая свое место позади кресла.
Каприкорн наморщил лоб.
«Было бы не лишнее. Действительно, самое время преподнести им надлежащий урок, а то в последнее время дисциплина что-то стала хромать».
Он посмотрел на Басту, и тот опустил голову, словно все проступки его подчиненных тяжким бременем лежали на его плечах.
«Значит, послезавтра», — продолжал Каприкорн, — «как только стемнеет. Дариусу придется провести с девчонкой пробное чтение. Надо, чтобы она вычитала что-нибудь еще. Стоит убедиться, что эта фея появилась не случайно.
Баста снова запихнул Динь-Динь в куртку. Больше всего на свете Мэгги хотелось зажать руками уши, чтобы не слышать отчаянного динькания феи. Девочка изо всех сил сжала губы, чтобы они не дрожали, и посмотрела на Каприкорна. «Не буду я читать тебе!» — твердо сказала она, и ее голос, ставший вдруг чужим, гулким эхом отозвался в церкви. «Ни единого словечка не прочитаю! Не буду я вычитывать тебе золото, а уж тем более палача!» Мэгги словно плюнула этим словом в лицо Каприкорну, но тот со скучающим видом крутил пояс своего халата.
«Отведи ее обратно», — велел он Басте. «Поздно уже, детям давно пора спать».
Баста пихнул Мэгги в спину.
«Пошевеливайся».
Мэгги в последний раз посмотрела на Сожирука, потом медленно пошла по проходу и еще раз взглянула наверх. Лицо незнакомки по-прежнему закрывала тень, но девочке показалось, что она узнала глаза, тонкий нос. А если волосы вообразить более светлыми...
«А ну, давай, живее!» —
прикрикнул Баста. Мэгги послушалась, но то и дело оборачивалась, глядя наверх.
«Я не буду читать тебе, обещаю!»
— крикнула она, остановившись в дверях церкви.
«Ни за что!»
«Не обещай того, чего не можешь выполнить!» проворчал Баста и, вытолкав Мэгги из церкви, потащил ее через ярко освещенную площадь.
«Черный конь ночи». БДВ наклонился, вытащил Софи из кармана и поставил на землю. Она все еще была босиком и в ночной рубашке. Девочка поежилась и стала озираться кругом.
«Где мы?»
— спросила она. «Мы в стране снов», — ответил БДВ. «Отсюда берут начало все сны». Роальд Даль. БДВ или Большой и Добрый Великан. Финолио лежал на кровати, но когда Баста с силой втолкнул Мэгги в дверь, сразу вскочил.
«Господи, что вы с ней сделали?» — накинулся он на Басту. «Она же бледнее привидения!»
Но Баста уже закрыл дверь.
«Тебя сменят через 2 часа»,
— услышала Мэгги его слова, обращенные к часовому. Финолио обнял девочку, потом, чуть отстранившись, с тревогой посмотрел ей в глаза.
«Ну скажи хоть что-нибудь! Что им от тебя надо? Отец твой там?»
«Они поймали Сожирука», — ответила Мэгги, мотая головой. «И еще женщину!»
«Какую женщину? Господи, ты бредишь?»
Финолио усадил Мэгги на кровать и сел рядом.
«Мне кажется, она моя мама», — прошептала девочка.
«Твоя мама?»
Финолио в недоумении глядел на нее. Под глазами у него темнели круги от бессонной ночи. Мэгги с отсутствующим видом разглаживала на коленях грязное мятое платье, ведь она уже столько дней спала, не раздеваясь. «Волосы у нее темные», — думая о чем-то своем, сказала Мэгги.
«У Мо есть фотография, она сделана почти 10 лет назад. Каприкорн посадил их с Сожируком в сеть. Послезавтра он собирается их казнить и заставляет меня вычитать кого-то из чернильного сердца, какого-то друга. Я тебе рассказывала, от Мо они тоже добивались, чтобы он его выманил, а ты не хотел говорить, кто это. Теперь ты должен сказать».
Она умоляюще посмотрела на Финолио.
«Господь всемилостивый!» —
пробормотал старик и закрыл глаза. За окном было еще темно. Застывшую в небе, прямо напротив их окна, луну закрыло облако, похожее на истрепавшееся платье Мэгги.
«Я расскажу тебе завтра», — тихо произнес Финолио. «Обещаю».
«Нет, сейчас!»
«Ночью?»
Посмотрел он на нее, раздумывая.
«Это не сказка. Боюсь, тебе приснится кошмарный сон».
«Расскажи», — умоляла Мэгги.
«Боже», —
вздохнул Финолио.
«Ты смотришь на меня, как мои внуки. Ну что ж».
Он помог Мэгги залезть на верхнюю кровать, подложил ей под голову отцовский свитер и, укрыв, заботливо подоткнул одеяло.
Эти строки из чернильного сердца я помню почти наизусть. Когда-то я ими очень гордился.
Финолио откашлялся и зашептал.
Но было еще нечто, чего боялись больше, чем людей Каприкорна и называли тенью. Тень являлась только по зову Каприкорна и была то красной, как огонь, то серой, как пепел, в который огонь превращает все, что пожирает. Подобно языкам пламени, вспыхивающим в костре, она пробивалась из земли. Пальцы ее и ее дыхание несли смерть. Тень, безмолвная и безликая, вырастала у ног своего господина и, принюхиваясь, как гончая, идущая по следу, ждала, когда хозяин укажет ей жертву.
Финолио провел ладонью по лбу и отвернулся к окну. Помолчав, он заговорил снова через силу, вспоминая давно написанные им строки.
Рассказывали, что Каприкорн приказал кому-то из кобольдов или гномов, искусных во всем, что связано с огнем, сотворить тень из пепла его жертв. Никто не знал, наверное, но ходили слухи, что Каприкорн умертвил тех, кто вызвал тень к жизни. Как и ее хозяин, тень была бессмертна и безжалостна.
Финолио замолчал. Мэгги смотрела в темноту. Сердце ее колотилось.
«Знаешь, Мэгги», — совсем тихо произнес старик, «думаю, ты должна будешь вызвать тень. И, боже упаси, если тебе это удастся. В мире много чудовищ, человек, если вдуматься, один из них, но все они смертны. Видит Бог, сочиняя книгу, я меньше всего хотел, чтобы по земле разгуливал, сея повсюду страх и ужас, бессмертный монстр. Помнишь, я тебе рассказывал про одну идею твоего отца? Вероятно, это наш единственный шанс, хотя и неизвестно, что из этого выйдет. Мне надо все обдумать, времени у нас мало. Ложись, поспи». «Так ты говоришь, казнь состоится послезавтра?»
Мэгги кивнула.
«Как только стемнеет», — прошептала она.
Финолио устало прикрыл рукой глаза.
«О той женщине не думай», — сказал он. «Может, мои слова покажутся тебе неприятными, но она вряд ли может быть твоей мамой. Даже если тебе этого очень хочется, откуда ей здесь взяться?»
«Дариус», — Мэгги уткнулась лицом в свитер Мо. «Он скверный чтец». Каприкорн сказал. «Дариус вычитал ее, но у нее пропал голос, она онемела. Я уверена, это она. Она вернулась, а Мо об этом даже не догадывается. Он все еще думает, что она по-прежнему в книге».
«Я бы очень хотел, чтобы она там и оставалась, если, конечно, ты права», — вздохнув, сказал Финолио и снова укрыл Мэгги. «Но мне почему-то кажется, что ты ошибаешься. Впрочем, ты вольна верить во что хочешь, а теперь спи».
Но Мэгги не могла сомкнуть глаз. Она лежала, отвернувшись к стене, и пыталась разобраться в своих ощущениях. В ее душе радость и тревога смешивались, как разноцветные краски. Всякий раз, когда она закрывала глаза, ей представлялись лица за веревочными сетками. Лицо Сожирука и то, другое, нечеткое, как на старом пожелтевшем снимке. Как ни пыталась Мэгги разглядеть его, оно все время расплывалось. За окном уже начало брезжить утро, когда ей, наконец, удалось заснуть. Часы предрассветных сумерек быстро росли, из секунд сплетая вечность, но страшные сны не растворились вместе с ночью. Мэгги снились все чудища, какие только встречались ей в царстве книг. Одноглазые великаны и гигантские пауки, трехглавые псы и ведьмы, голодавшие косточки детей. Страшилища вылезали из сундука, который сделал для нее Мо, соскальзывали со страниц любимых книг, выползали даже из тех книжек с картинками, которые Мо дарила ей, когда она еще не умела читать. Страшные и косматые, они плясали, улыбаясь во всю пасть и обнажая мелкие острые зубы. Там был чеширский кот,
которого она до смерти боялась, и сорванцы, которые так нравились Мо, что он даже повесил в мастерской картинку, где они были нарисованы. Какие у них огромные зубы! Они в два счета перекусили бы Сожирука, словно хрустящий тост. Но когда один из них с глазами размером с тарелку выпустил острые когти, из пустоты возникло нечто безликое и безымянное, серое, как пепел, и потрескивавшее, как огонь. Оно схватило сорванца и разорвало его на мелкие клочки.
«Мэгги!»
Страшилища тут же исчезли. В лицо ей светило солнце, и Финолео стоял рядом с ее кроватью.
«Это был всего лишь сон!»
Старик выглядел так, будто не спал всю ночь, и от усталости морщин на его лице стало еще больше.
«Где же Мо, Финолео?» — спросила она. «Но почему он все не идет?»